Актуальное интервью на Радио ВОС.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня с нами в студии председатель Приморской краевой организации ВОС Дмитрий Вячеславович Поташов. Добрый день, Дмитрий Вячеславович.
Здравствуйте.
В начале нашего разговора хочу поздравить вас с недавно прошедшим днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успешной работы в ВОС еще долгие-долгие годы.
Большое спасибо за добрые слова.
Дмитрий Вячеславович, я прочитал в интернете ваше краткое определение, что такое Приморская краевая организация ВОС. Оно звучит так. Это общественная организация Приморья, призванная помогать инвалидам по зрению адаптироваться к жизни с инвалидностью, защищать их интересы и способствовать реализации прав. Расскажите, пожалуйста, о текущих проектах Приморской краевой организации ВОС, которые служат этим целям.
Понятно, что в первую вся наша деятельность сводится к защите прав и интересов людей с инвалидностью, людей с нозологией, проблемами по зрению. Мероприятий немало. Из последнего у нас прошел в июле месяце фестиваль спорта и творчества, который мы проводили совместно с краевой библиотекой для слепых. На этом фестивале спорта мы, во-первых, проводили турниры по нескольким видам спорта, во-вторых, обучались новым техникам, скандинавской ходьбе, движением на роликах. Кроме этого, массово выходили каждое утро на физическую зарядку. Достаточно было интересное мероприятие, целью которого были не только традиционные для нас шашки-шахматы, но и вот, как видите, иные вещи, которые ранее мы апробировали в обществе слепых. Это я вам говорю то, что было в июле. В июне, у нас был, в Приморском крае есть такое красивое место, называется Штыковские пруды. И, соответственно, там проходил квест. Поиск объектов, флажков по точкам, движение по заданным маршрутам, группам людей слепых и слабовидящих, в каждой команде по 4-5 человек. Со всех городов и поселений Приморского края тоже достаточно интересное и зрелищное мероприятие протяженностью в несколько дней, сопряженное с семинаром. Что мы будем делать дальше? Как вы понимаете, август пора отпусков, а непосредственно уже с 5 сентября у нас заезд на нашу базу Всероссийского общества. Находится она в Приморском крае, в прибрежной зоне, недалеко от известной Шамары. Имеем возможность там предоставлять отдых нашим людям, предоставлять им питание, предоставлять им какие-то экскурсии согласно. Не потому, что мы такие добрые, а потому, что мы умудрились добиться субсидии со стороны губернатора Приморского края. И, слава богу, эта субсидия уже идет во все возрастающем объеме порядка последних. Хочу вам сказать, порядка 8 лет, а может чуть больше. Сперва это было 550 тысяч, потом немножко больше. Сейчас это 2 миллиона. Последний год пошла уже тенденция, там нас 1000 ее урезали. Это уже техническая сторона вопроса. Суть такая, что многие из этих мероприятий, в том числе отправка наших членов в школу восстановления трудоспособности, в Волоколамск, мы проводим за счет этой субсидии. Конечно, это нам хорошее подспорье. Потому что, ну, на сегодня, понимаете, что обстановка в стране непростая, и просто на привлеченные средства сложно что-то проводить. Когда у тебя есть источник финансирования в лице, так сказать, поддержки от органов исполнительной власти и субъекта, это очень-очень, ну, как бы большое подспорье в нашей работе. Я думаю, что любого председателя. Потом идет октябрь, и в ноябре, если мне не изменяет память, у нас большой юбилей нашей организации, 85 лет. Поэтому вот так вот мы плавно передвигаемся с события на событие и двигаемся вперед в целом в том курсе, в котором идет ИВОС.
Дмитрий Вячеславович, какая ситуация в Приморском крае с обеспечением инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации?
В этом вопросе есть определенный прогресс. В чем он заключается? Значит, в первую очередь, это ряд моментов. Мы много об этом писали, много обсуждали, много говорили. В крае наши много активистов, это на самом деле. И Мигаев Дима, и Наталья Мухина, и Светлана Кротинок, и Плющ Дмитрий, и Баранчикова Светлана. И вот эти ребята неоднократно обращались во все инстанции, просили, говорили. Соответственно, я присоединялся к этому многоголосию, и удалось нам на краевом уровне добиться того, что, во-первых, есть ряд льгот в отношении собак-проводников, а это дополнительные деньги. Я вам вот сейчас не скажу именно сумму, по-моему, она что-то составляет дополнительно 23 тысячи в год. Вот. Момент по смартфонам. Если инвалид приобретает смартфон, то за него идет оплата. Но там это не должно быть больше какой-то суммы. По-моему, больше 20 тысяч. Вот. Но должен он приобрести единожды этот смартфон. И там при приобретении надо учитывать, что такое требование министерства, оно, к сожалению, новое, немножко непонятное для нас. Но, тем не менее, хорошо, что это есть вообще в принципе. Вот такие дополнительные льготы нам приняты на уровне края. Там должна быть функция, по-моему, считывания вот этим экраном. Знаете, как вот на кассах можно прислать к терминалу, а можно экран с смартфона прислать. Вот, как я понял, обязательно требуем, чтобы телефон был функцией. Дело поправимое. Я думаю, что большинство смартфонов сейчас с этой функцией NFC, так называемой. Это то, что на уровне края. Фонд соцстраха у нас работает. Буквально недавно мы встречались. Вы знаете, мы встречались на прошлой неделе. Приглашали все службы, и медико-социальную экспертизу, и фонд. Как мы это традиционно делаем во всех обществах слепых по всей территории Российской Федерации. Они давали свои разъяснения. В ходе этого задавались вопросы, зачем же нужна эта вообще функция и почему, я имею в виду по вот этой вот NFC. Тем не менее, пока вот есть как есть, неоднократно ходатайствовавший, родивший за это дело, я уже рад, что хоть что-то двинулось, потому что люди... Да, у нас не так много людей, которые... собак на территории нашего края, это порядка 7 человек, Но они обращались, они просили, потому что, ну, действительно, тех сумм, которые выделяет фонд соцстраха, их недостаточно на сегодняшний день, чтобы кормить большую крупную собаку. Типа овчарки, типа лабрадора, ну, это поводника, я имею в виду собаку. Это как бы тоже правда. Вот, поэтому и то, и смартфон, и дополнительная оплата содержания собаки-проводника будет хорошим подспорьем. Фонд сейчас социального страхования сливают с пенсионным фондом с первого числа следующего года. Ну, поэтому будем уже смотреть, как будет наша работа выстраиваться там в дальнейшем.
Как вы оцениваете доступность для инвалидов по зрению транспортной инфраструктуры Владивостока?
Здесь это вообще наша тема. Почему? Потому что знаете, что мы делаем плитку тактильную на предприятии «Ритм» во Владивостоке. Вот эту вот 30 на 30 с направляющими и предупреждающими рисами. Мы отслеживаем эту ситуацию по городу, по краю. Ну, плюс еще, я не в плане хвастовства, но вот как депутат Думы города Владивостока, я уже второй срок, и уже в сентябре будет 10 лет как я, так сказать, депутат Думы. Я этим занимаюсь там неуклонно, потому что, ну, как бы больше там немножко возможностей, больше власти, больше полномочий, больше она имеет как бы рычагов надавить на администрацию города-края. Соответственно, мы за эти годы, что с прежним четвертым созывом, думаю, что с последующим, я хочу сказать, мы много сделали прямо кусками, кварталами в Владивостоке. Ну вот из последнего такого крупного, да, это не этого года, это даже не 21-го года. Но до этого мы, ну, если брать географию Владивостока, то за, ну, как бы адаптировали под нужды инвалидов большой кусок в бухте Диамид и большой кусок по улице Русской в городе Владивостоке, в Советском районе. То есть два района, Первомайский и Советский. Большие, прямо у нас это все сейчас уже стало тоже делаться улицами. И большие прямо куски адаптированы под инвалидов, с леерами, с понижением камня, с вымощением тактильной плиткой. Ну, в других районах города. Мы ездим, проверяем, нас частенько приглашают на паспортизацию объектов. Вот. Вот даже сегодня были на нашей собственной базе, потому что, ну, хорошо указывать другим, что надо сделать, но не зря же говорят, надо и себя тоже начинать. Поэтому и нашу базу слепых мы будем приводить в соответствие с требованиями программы доступности, и вот сегодня я туда возил эксперта паспортизировать это дело, приводить в соответствие. Угу. Ну, вот так вот. Поэтому, что касается доступной среды, ну, конечно же, с 2012 года, когда у нас состоялся первый саммит Азиатско-Тихоокеанской страны экономического сотрудничества, то, соответственно, дело пошло быстрее. Но начиналось все очень тяжело. Начиналось тяжело. Вот, скажем, в 2013 году я подходил к нашему мэру Игорю Сергеевичу Пушкареву, небезызвестному, и говорил: Игорь Сергеевич, ну, существует уже программа «Доступная среда», принята постановлением правительства в марте. Давайте что-то будем делать. Давайте хотя бы плитку положим для инвалидов, желтую, предупреждающую, направляющую. Он говорит: это как в Сеуле, что ли? Я говорю: ну да, как в Сеуле. Ну, потом, когда пошли уже какие-то федеральные деньги по этой программе, ну и уже появилась обязанность городских администраций эти деньги как-то обрабатывать, поэтому интерес появился, пошел. И мы тоже давали свои указания, пожелания, советы. Ну, чем мы занимаемся по сегодняшний день. Из последнего, вот у нас была большая-большая такая проверка, инициировала ее Министерство транспорта Российской Федерации. Обследовала она, проверка это, три субъекта. Хабаровский край, Приморский край и Сахалин. И по итогам была большая видеоконференция. Я, что касается Приморского края, оба дня в ней участвовал. И третий день на вот этой вот конференции. А до этого мы ездили от объекта до объекта по городу Владивостоку. Соответственно, все это смотрели. Начали от автовокзала, который годами не приспособлен никак, и на котором все экономят, потому что там борются два хозяина, два собственника, два автоперевозчика, что-то у одного, собственно, что-то другого, косних концов не найдешь, потому что это не моя земля, а этот говорит, это не мое здание. Ну, в общем, в итоге наводить порядок и там. Будем указаниями транспортной прокуратуры и так далее. Что еще из последнего? Обследовали мы ряд объектов, начиная от вокзала. Ну, понимаете, Владивосток – морской город, поэтому вот такие вот вещи тоже, как паромная переправа и так далее. Везде дали свои рекомендации, везде написали письма соответствующие. Ну и последним объектом был ЖД вокзал, который тоже немножко, ну, делает по-своему, так как он считает нужным. Ну, мы из года в год вот пытаемся убеждать, что все-таки это надо все-таки более понимать, что есть не только колясочники, есть еще и инвалиды по зрению. Ну, потому что порой об этих вещах забывают. Люди считают, что если на вокзале есть пандус, то этим нужно ограничиться. А направляющую предупреждающую плитку, ну, в виде каких-нибудь там шершавых поверхностей, которые через год завернутся какими-то гвоздями, их там на входе не прибей. Ну, и понятно, что надо продолжать доводить это дело. Ну, я имею в виду популяризировать деятельность, понимаете? Ведь многие проблемы, они идут не от, может быть, нежелания, а от незнания. Ну, вот, скажем, с той же пикой, когда мы начинали это делать, да, мы же поначалу на многих объектах там ее привозили, объясняли, там, ну, где-то даже, если нам какую-то копеечку давали, мы и выкладывали ее сами там, ну, не силами уж прямо инвалидов, а, конечно, там привлекали каких-то людей, которые делали. Ну, частенько спрашивают, а это что это за дорожка? А, я знаю, это под ней газ идет. Видите, вот как люди думают. Да? Поэтому, ну, что мы удивляемся. Там объяснить, что это дорожка, по которой пойдет слепой человек, ну, не всем это понятно, и понятно не сразу. А сейчас уже просто объяснять. Ты уже говоришь, что на каждой остановке в городе лежит такая плитка. Вы обращали внимание? Ну, человек говорит, ну да, вроде видно. Ну, понимаете, а раньше, это 3-4-5 лет назад, это было бесполезно кому-то объяснять. Потому что, ну, никто не понимал. А так уже сейчас вот это вот есть уже в головах, то есть вошло в сознание. Ну, а что касается на уровне Дальнего Востока, вот я сказал о большой проверке, об интересной, инициированной Министерством транспорта. Ну и сам я буквально на днях вот вместе с председателем Владивостокской организации Светланой Михайловной Кротенок я был на приеме у дальневосточного прокурора, который специально транспортного, я добавлю, который специально приезжал из Хабаровска, но приезжал, понятно, не в нашу душу, а, видимо, вести плановый прием. Ну, соответственно, чтобы не идти с голыми руками, я выяснил те объекты, за которые отвечает прокуратура на транспорте. И, являясь полномочным представителем по Дальнему Востоку, пожаловался. У них граница ответственности по Нерингу. Якутии. Вот. Пожаловался, что станция Нерингу у них не оборудована надлежащим образом. Поскольку были мне оттуда сигналы. Вот. Ну, пожаловался тоже на другие объекты. Уже в нашем городе Владимирск. Ну, письмо вчера, ответ, это было на личном приеме, он сказал, что да, давайте, я дам указания, мои ребята выскочат, посмотрят это все на местах. Если доводы подтвердятся, ну, как говорится, будут даны соответствующие, выставлены соответствующие требования. Ну, вчера было приятно получить письмо, уважаемый такой-то, доводы, изложенные вами такого-то числа, подтвердились в полном объеме. Ну, то есть по всем объектам, которые мы просили оборудовать, показывали, фотографировали. И все это сделали письмом, там, с, так сказать, приложением документов. Они нашли подтверждение в полном объеме. Ну, мне как человеку, так сказать, имеющему юридическое образование, все-таки 20 лет как заточным адвокатом, приятно это, нежели если бы они подтвердились частично или не подтвердились совсем. Вот. Ну, поэтому как бы проводим работу на всех, так сказать, линиях. И по линии Думы, и по линии общества, и по линии полномочного представительства.
В Владивостоке работает предприятие «Ритм», одно из старейших предприятий ВОЗ. Сказалось ли на работе этого предприятия санкционное давление, которое оказывается сейчас на нашу страну?
Ну, насчет ритма вы сказали верно. 46-й год, декабрь месяц она организовалась. Вот, я имею в виду 1946-й. Предприятие достойное, и много достойных людей там работало. И в лучшие годы это было Приморское производственное объединение «Ритм». Работало на три города. На Уссурийск, на Артем и на Владивосток. До тысячи людей доходил, так сказать, персонал. На Владивостоке при этом работало порядка 300. Ну, сейчас, конечно, времена другие, что рассказывать. Сказалось ли санкционное давление? Да, сказалось. По каким позициям? Ну, во-первых, у нас из профиля осталась плитка тактильная, перчатка-прищепка, что мешает нормальной работе. Зарплаты у нас не заоблачные, но и не самые низкие, как по предприятиям ВОЗ. Зарплаты у нас... так, что люди держатся, работают. Но притока новых людей, к сожалению, нету. Молодежь охотно на, так сказать, на производственные процессы не идет. Какие-то пришлые ребята, они не держатся. Вот. Ну, а местные, ну, уже сказал. Что касается, ведь проблема же не только это сделать изделие, да, проблема еще его реализовать. Ну, как вы понимаете, достаточно низкая сейчас покупательская способность у населения. Персонал у нас вот такой слитый, крепкий, пусть он и небольшой, но существует же естественная убыль. Ну вот в этом году ушел еще один инвалид по зрению. Ушел в мир иной. Поэтому вот проблемы вот такого рода. Санкции как влияют? Влияют санкции. Почему? Потому что, скажем, под программу развития предприятий в свое время при поддержке Владимир Васильевич Сипкин тогда был вице-президентом, но лично курировал этот вопрос, помогал нам, значит, соответственно, мы получили УФО принтер и плоттер Мимаки, и то, и другое японского производства. и смогли вот наносить точечки на Фомикс и, значит, изготавливать таблички. Ну, таблички вы поняли, со шрифтом Брайля, да? Соответственно, вот эти таблички, где там, которые можно их и на кабинеты вешать, и где-то в коридорах, и входные группы оборудовать, всем вот этим мы занимались, делая эти таблички по заказам, и даже другие какие-то компании, занимающиеся доступностью, у нас их заказывали. Но сейчас тебе не расходных материалов на эти бумаги, потому что Япония, как и другие страны, ввела против нас тоже санкции. И оригинальных ты материалов не достанешь. Начиная от красок, которые все чипированы, и которые чуть что не так, они начинают сигналить, а потом весь аппарат останавливается. Ну, пищать. И, соответственно, у нас сейчас не расходников, ну, что, и даже этот Фомикс не достать, которым мы пользовались. А аналоги в три раза дороже. Поэтому ну, просто-напросто ввиду отсутствия расходных материалов и невозможности обслуживать данное оборудование, оно японское, оно очень нежное. Ну, вам пришлось это дело пока законсервировать. Другой вариант. У нас работало прачечное производство. Я не скажу, там прачечное производство, оборудование было китайское, поэтому оно бы работало и работало. Это тебе не нужны японские аппараты. Там, как говорится, настроил, поднастроил, нажал, оно тебе работает. Стирает, сушит и все такое прочее. Но ввиду отсутствия клиентов, ведь сперва из-за коронавируса они перестали ездить. А открывали мы под что? Под то, что здесь, так сказать, место азиатское, ворота в азиатско-тихоокеанский регион, и едут сюда японцы, корейцы, китайцы, ну, вот все эти ребята, они селятся отдельно, друг с другом вместе там интернационально не живут, но по крайней мере, гостиницы мы стирать можем. Особенно, так сказать, после китайцев. Вот. Ну, как говорится, вот жизни и слава свои коррективы. Китайцам вообще запрещают въезд из 2024 года. Это, а считают с какого? Это с 2020. Вот. Поэтому все это дело пошло на убыль. Ну, и за 2 года нам эта коронавирусная тема прачку подубила, прачечное производство. А что касается санкционных мер после специальной военной операции, проводимой нашей страной на Украине, я хочу сказать, что она не то чтобы сказывается, но вы же сами понимаете, что мы по прачечному производству зависели от гостиниц, от фитнес-центров. Вот. Гостиницы стали сдавать очень маленькие объемы. Ну, вылезать за счет того, что в фитнес-центре ты постираешь 5 полотенец, 7 халатов, ну, стало сложно. Жалко было терять клиентов, но учитывая все-таки нерентабельность этого дела, а где-то и прямую убыточность, а также рекомендации нашего управления промышленности, которые, ну, люди-то грамотные, они же год мне подсказывали, говорит, наведите там порядок в прачечном своем производстве, пошел убыток, год, два, ну, все-таки мы боролись сколько могли, ну, вот тут так уже получилось, что все-таки это дело убыточное. Боролись за выживаемость этого, так сказать, направления деятельности, потому что там у нас и два инвалида были задействованы, работали. Но, как я уже сказал выше, один, к сожалению, ехал на учебу в Волоколамский там, в период обучения. Поэтому уже, видите, тут ряд факторов. Поэтому санкции влияют, что ж говорить. Влияют, по крайней мере, по тифлотабличкам вы уже поняли, что повлияли они точно. Ну, наблюдательный совет принял решение пока все это законсервировать. Соответственно, сообщили с Москвы, с ведома центрального управления, все это было сделано. Ну, вот так.
В Приморском крае есть образовательное учреждение для детей с нарушениями зрения. Сотрудничаете ли вы с ними?
По детям с нарушением зрения, я хочу сказать, да, недавно мы даже им передали книжки, вот эти вот объемные, которые могут использовать маленькие читатели. Это было пожертвование, и от одного фонда они вышли на нас, и мы с ними провели несколько встреч и изложили, так сказать, эти просьбы, которые это... Книжки мы видели, книжки нормального содержания, мы там не какого-то... Ну, понимаете, да, времена такие, что все-таки надо отслеживать содержание, чтобы они там не противоречили... сути нашей конституции, да, и основе того, что есть мужчина и женщина, а там не 14 полов, как где-нибудь. Вот. Лично смотрели, да, такого географического плана, рассказывают о странах, о народах. Поэтому после изучения, так сказать, содержания и были эти книги в школу, сад для слепых детей. У нас есть коррекционная школа в Артеме, а есть она находится во Владивостоке, бухта Тихая. Ну вот туда они были доставлены. Дети пользуются. С 1 сентября начнут учиться.
Дмитрий Вячеславович, есть у вас какие-то соображения или предложения относительно текущей работы ВОС?
Я хочу сказать, что и ранее, и сейчас центральное управление, да, оно следит за всеми нашими регионами. Оно своевременно реагирует на проблемы существующие. Это доказал и съезд, который состоялся, помните, в ноябре, да? Ну, потом уже последовали события, в ходе которых... как говорится, всем обществом избран новый президент Владимир Васильевич Сипкин. Каждый полномочный представитель по России, да, я имею в виду полномочный президента, а и я как по Дальневосточному федеральному округу, мы с ним на связи. Либо он присылает какие-то указания, в том числе голосовые или письменные или еще какими-то средствами, так сказать, доставки. Либо я, когда что-то надо, звоню, обсуждаю, потому что, ну, проблемы порой возникают, знаете, в одну голову их не решить. Одна голова хорошо, а две лучше. И там хороший центральный аппарат, там вице-президент есть, вы знаете, там есть руководитель администрации, Владимир Викторович Рузнаев. Если надо посоветоваться, что... Ну, то есть там посоветуют. И нормально все объяснят, как и надо, как что сделать. Поэтому мы находимся на связи. Дальний Восток, он очень большой. Это 42% Российской Федерации. Это 9 субъектов, начиная от Бурятии и заканчивая Сахалином, поэтому, ну, понимаете, что легких путей здесь нет, но мы движемся, идем вперед. Ну, вот такие вот мы, дальневосточники, и будем так стараться, и будем так держать. Потому что, как говорится, все-таки мы, это почти пол России, правильно? Хоть здесь и проживает совсем ничего, там взять что-то порядка на Дальнем Востоке, знаете, сколько живет? Что-то порядка 10 миллионов населения Российской Федерации. Но территория вот такая. Вот. Поэтому если я куда-то еду, а у нас же были, помните, отчетно-выборные в том году и так далее, то в некоторые субъекты, я ехал 3 дня поездом. 3 дня. Вот. От сели и до сель. В ту же самую Бурятию из Владивостока. Понимаете? Поэтому, причем поездом скорым. Не просто тебе там, а бы каким. Вот. Поэтому представьте себе расстояние, представьте себе, какие здесь изменения по климату, что в Якутии там разброс 100 градусов плюс-минус, летом плюс 35, а зимой минус 65. И вот вам и представьте, с каким характером здесь должны быть люди, здесь, чтобы жить и трудиться.
И наш традиционный вопрос. Что бы вы хотели пожелать слушателям Радио ВОС?
Да я хотел бы пожелать идти к добру, красе и правде. И если просто, то синего неба, свежего хлеба, чистой воды и никакой беды. И будьте все здоровы, дорогие радиослушатели.
Дмитрий Вячеславович, спасибо вам большое за содержательную беседу. Всего вам доброго. До свидания.
И вам счастливо.
С нами был председатель Приморской краевой организации ВОС Дмитрий Вячеславович Поташов. Материал подготовили Антон Агишев, Алишер Цвит и Илья Тураев. Спасибо за внимание. До встречи на Радио ВОС.